коллеги, я вас, конечно, поздравляю с праздником. В этом основная цель моего визита. Ну, а вторая цель – это поговорить с вами о жизни, о том, как тяжела учительская доля. Но в то же время, почему вы, несмотря на то, что это такая тяжелая работа, ее не бросили, а многие совсем недавно ее выбрали для себя. Это интересно и полезно знать большому количеству людей. Но я сейчас не буду долго говорить, скажу, что для меня было бы также весьма интересно узнать ваше мнение по поводу такой сложной темы, как единый государственный экзамен. Я ходил 1 сентября в одну из московских школ, неплохих школ, и там мне учителя с пролетарской прямотой высказали все, что они думают. Это не значит, что они ругали единый госэкзамен, они просто говорили о позитивных моментах, положительных моментах и об отрицательных моментах, которые могли бы быть учтены при корректировке правил о проведении ЕГЭ. И еще одна тема, которую мне бы хотелось обсудить, это, собственно, модернизация школы. Вы знаете, у нас сейчас подготовлена концепция «Наша новая школа». Она пока, ну, в таком, скорее, общем плане присутствует. В то же время за последние годы мы определенные шаги делали в этом направлении. Были подготовлены и внедряются пилотные проекты в области модернизации образования. Я еще когда в правительстве работал, это было там сначала 10 территорий, потом мы, по-моему, с Андреем Александровичем договаривались, 20 плюс 10, сейчас уже их за 40 где-то, да, этих пилотных регионов.
Там 31 так, работает в рамках проекта, но реально работает уже больше 40.
Ну вот я хотел бы тоже узнать, как вы оцениваете те преобразования, которые идут, что делается, на ваш взгляд, правильно, а что требует изменений со стороны законодателя и со стороны государства. Ну, естественно, я готов обсудить любые другие вопросы, если они у вас есть. Да, и, конечно, я... Помимо того, что поздравляю вас с Днем Учителя, еще и поздравляю вас с тем, что вы стали лауреатами конкурса «Учитель года Россия-2009». Кассета у нас уже 20-й конкурс, и, в общем, это, конечно, уже определенная традиция, это уже определенная история, то есть 20 лет подряд Россия выбирает лучшего учителя. Это здорово. Все, прошу вас. Кто хотел бы что-то сказать? У нас тут без.
Я по поводу ЕГЭ хочу сказать.
О, пожалуйста. Сразу же с места в карьер. Пожалуйста.
Да. Я считаю, что ЕГЭ это очень хорошо, потому что в свое время, когда были обычный традиционный экзамен, ученики и учители оказывались по разные стороны баррикады. В настоящий момент ученики и учители оказываются по одну сторону, и они теперь являются участниками, ну, как бы сказать, равноправными участниками образовательного процесса, а не как это было раньше. Были же случаи, когда, например, ученик чем-то вот насолил учителю, скажем, да, учитель говорил, я тебе на экзаменах покажу. А сейчас уже такого нету, поэтому я думаю,
что... Учителя это... делают, я вот преподавателем работал, значит, если студент чем-нибудь насолил, то же самое.
Поэтому я и говорю, да.
Идешь на меня до экзамена.
Да-да-да, мы с тобой еще на экзамене встретимся, а сейчас
преподавателю вуза проще, потому что у него в руках очень мощная дубина. У вас почти нет шансов кого-то отчислить из школы, по вполне понятным причинам. А вот когда я работал преподавателем, я... Два раза не подписался в зачетке и гуляй, до свидания.
Так. Ну, я думаю, что в принципе это хорошо. Кимы, которые вот мы сейчас видим тоже, ну, конечно, они требуют доработки еще какой-то, но в основном я уже, например, вот по своему предмету довольна.
Наталья Александровна?
Наталья Владиславовна.
Владиславовна. Тогда, значит, нет, неправильно нарисовали. Угу. Вы там представляете, это, ладно, Наталья Владиславовна.
Угу. Еще можно добавить тоже по поводу ЕГЭ. Очень хорошо, что... Дети из глубинки имеют возможность поступить в действительно престижный вуз и просто отправив документы.
Откуда,
Клименко Елена Александровна, город Калуга.
У вас поступают ребята?
Поступают постоянно. ЕГЭ дает возможность реализовать себя максимальным образом.
Так.
Ольга Михайловна, Республика Карелия. Меня несколько, знаете, смущает вопрос ЕГЭ по литературе.
Да.
Поскольку мы говорим о речевой компетенции, как вот может экзамен по литературе проверить речевую компетенцию ребенка? Здесь много спорного, есть над чем думать, размышлять.
100%, и меня тоже это, ну, как минимум, немного смущает, как вы сказали. И ваши коллеги, с которыми я встречался вот в школе, они достаточно развернуто обосновывали эту позицию. Здесь Ну, как минимум, это требует обсуждения. Андрей Александрович, по-моему, даже на эту тему высказывался недавно. Я видел в интернете ваши какие-то там размышления.
Ничто не укроется, Дмитрий Анатольевич.
Ну, конечно, я слежу за всеми вашими действиями.
Дмитрий Анатольевич.
Ну, сейчас, не, вы пока посидите там в засаде. Я сначала с учителями поговорю. Пожалуйста.
Вот я тоже по поводу ЕГЭ. Я являюсь работой учителем русского языка. И в этом году в нашей маленькой сельской школе один ребенок не сдал ни по математике, ни по русскому языку. У нас ситуация несколько иная. С одной стороны, конечно, мы рады и счастливы, что наши дети имеют такую возможность, хорошие дети. Мы неплохо готовим, поверьте, поступить в вузы и СУЗы. Но в школе мы берем всех и ведем до 11 класса тоже всех. Если поставить вопрос так, что будем думать, этот ни за что не сдаст, и мы уже видим, что он никогда не сдаст экзамен, и будем отправлять их после 9 класса неизвестно куда, что будет с этими детьми. Поэтому мы их ведем всех до 11 класса, но знаем, что экзамены они не сдадут.
Как вас зовут?
Ульяна Николаевна Чернышова.
Но Николаевна, у вас какое предложение? Отказаться от ЕГЭ?
Нет, ни в коей мере. Но может быть несколько дифференцированный подход. Вот мы, допустим, даем в нашей школе прекрасную, я считаю, профессию этим же мальчишкам. Они получают профессию тракториста и ветеринара. И нужно сказать, что в этом направлении они работают весьма успешно. А с предметами, допустим, русский язык и математика, где-то у них огромные сложности, как бы мы, поверьте, не старались. Допустим, вот в этом году ко мне в класс даже привезли ребенка из Москвы, который попросили подготовить к экзамену. Также на уроки, ни в какой неурочной деятельности. И девочка в нашей сельской школе, которая приехала из Москвы, сдала на четверку. Вполне успешно, хотя в Москве у нее были серьезные проблемы. А есть дети, которые ни при каких условиях не могут. И мы болеем за этих детей, переживаем, что будет с ними в дальнейшем.
Ну вот, понимаете, это на самом деле важный момент, о котором вы сказали, но дифференцированный подход, это всегда красиво звучит как принцип.
Да, это понятно.
Значит, я всегда тоже, когда попадаю в сложное положение, говорю, вот нужно использовать дифференцированный подход. Но вот вы как будете его применять? Вот как вы отдифференцируете того, кто способен к ЕГЭ, от тех, кто не способен? Это первое. Второе. Когда есть дифференцированный подход, и критерии этой дифференциации не определены, очень широкое поле для понятно чего.
Значит, они должны быть.
Значит, и спекуляции, простите, всего остального не очень хорошего. Потому что тогда можно сказать, знаете что, ну вот у меня не способен парень. Ну, вообще-то он умный человек. Поэтому ЕГЭ он сдавать не будет, а пойдет по какой-то другой модели. Ну, допустим, по модели классического экзамена. А по экзаменам мы с вами там, допустим, договоримся. И мы получим людей, которые прошли через сито ЕГЭ, и тех, которые не прошли через это сито. И у них будут одинаковые оценки стоять в аттестате. Ну, не знаю. Я думаю, во-первых, это будет довольно сложно сделать, во-вторых, это создаст целый ряд проблем. По-хорошему, конечно, это тоже, я понимаю, такое благое пожелание. Нужно все-таки стараться всех тащить.
Мы стараемся, поверьте.
Результату. Да. Но, тем не менее, это не значит, что мы должны закоснеть в наших представлениях. И для нас это совершенно новый инструмент. Ну, сейчас еще, если коллеги есть, выскажутся, я потом свои соображения скажу. Вот. Думать о том, как улучшать, нужно. Но вот насчет просто деления всех учеников на тех, кто сдает ЕГЭ и кто не сдает, вот просто забегая вперед, я скажу, я, пожалуй, против. Вот сразу же. Потому что мы тем самым нивелируем, или, если хотите, просто уничтожим весь смысл этого единого государственного экзамена. Пожалуйста, коллеги.
Можно я еще?
Можно.
Как учитель обществознания, вы знаете, обществознание, мы, учителя обществознания, так вот за глаза говорим, братская могила общественных наук. Потому что очень много наук, и все это идет в таком комплексе, а ЕГЭ создал очень хорошие условия для того, чтобы понять, в чем же стандарт, собственно, будет нашего предмета. И я это очень приветствую. Другое дело, что мне кажется, ЕГЭ все-таки это личное достижение ученика. Именно ученика, а не учителя.
Это и здорово.
Так это и здорово. Вот. А меня несколько настораживает, когда по результатам ЕГЭ, только по результатам ЕГЭ, начинают оценивать учителя, начинают оценивать школу и так далее. Потому что образование, качество образования не сводится к ЕГЭ. И вот признать, вот эти вот разработка новых стандартов, она, наверное, даст нам возможность понять, а что есть такое вообще сегодня образование. Вот по литературе действительно мы не можем только ЕГЭ ограничиться. Точно так же мы не можем ограничиться исключительно ЕГЭ по обществознанию. Но что войдет в портфолио ученика? И кто будет определять это портфолио? Я не знаю. Может быть, это должно быть и на регионе какой-то стандарт, потому что вот некоторые регионы имеют свои особенности.
Как вас зовут-то?
Дмитрий Павлович Понасов. Mm-hmm. Из Пермского края.
Пермска. Значит, тут, если бы я работал в школе, я бы, наверное, этот же предмет вел, что и вы. Потому что другой, наверное, я не смог бы вести. А с учетом моего юридического образования на этот предмет у меня бы, наверное, хватило бы навыков. Значит, ну, тоже прокомментирую. Пожалуйста, коллеги, можно и не только
можно
про ЕГЭ.
Высказаться?
Но если по ЕГЭ важно, то давайте по ЕГЭ, пожалуйста.
Про одно качество или одну проблему, которая связана с ЕГЭ. Владимир Кужалов, Москва. Дело в том, что в новых стандартах, и в старых, есть некоторые требования к качеству личности, которые совершенно невозможно оценить с помощью. Потому что ведь неважно, даже не столько важно, образован человек или нет, а как он воспитан. Потому что образованный негодяй гораздо страшнее и опаснее негодяя необразованного. Как организовать мониторинг социализации, психолого-педагогические зрелости личности, как оценить патриотизм. Ведь вырастив образованного и умного человека, мы можем столкнуться с тем, что в условиях открытой рыночной экономики он сделает рациональный выбор не в пользу России. И тогда наш труд будет для нас, для нашего общества совершенно напрасен.
Чего делать?
Нужно, видимо, создавать некие мониторинги дополнительные, которые бы позволили бы осуществлять мониторинг вот этих качественных составляющих выпускников. Не просто знаний, а дополнительно тех параметров, которые закладываются в новые стандарты. Так что ЕГЭ в этом смысле просто недостаточен.
Понятно. Спасибо.
Мне кажется,
пожалуйста.
Ирина Анатольевна Фоменко, Ставропольский край. Вот в поддержку ЕГЭ и развития ЕГЭ хотелось бы сказать вот что. Не было бы решением проблемы усиление системы дистанционного обучения наших школьников на дополнительном, более высоком профильном уровне. Потому что, к большому сожалению, сельские школы не всегда имеют возможность, в силу отсутствия учителей, неподготовленности материальной, учебной материальной базы, дать действительно реальные знания по ЕГЭ. И когда мы говорим, что ребенок получает сейчас в связи с ЕГЭ возможность поступления в хорошие вузы, к большому сожалению, но это несколько, так сказать, не так. Потому что маленькие сельские школы, где педагог, приезжающий, я знаю такие примеры, их достаточно много, приезжающий раз в неделю на два урока, но вряд ли он действительно сможет дать знания очень высокого уровня. А вот система дистанционных, телекоммуникационных проектов, каких-то заочных олимпиад. Вот я в этом году прекрасно получила пример. Моя девочка поступила на факультет нанотехнологий, как выигравшая Всероссийскую олимпиаду заочную через интернет. Вот прекрасный пример, когда ребенок и знания получил дополнительные, и подготовился, и помимо ЕГЭ получил возможность вот поступления вот в какие-то очень престижные вузы.
Как вы оцениваете, вам задам вопрос, Ирина Анатольевна, как вы оцениваете существующую практику зачисления в университеты по итогам олимпиад? Потому что вот у нас тут присутствует руководитель главного университета в стране, значит, но там отдельная система, и ЕГЭ пока там не применялся, но тем не менее, значит, по поводу...
Применялся.
В этом году. В этом году был.
Да, ну, хорошо.
Очень
Частично. Частично, да. Да, но я просто к тому, что у ректорского корпуса, университета в целом разное отношение к разным олимпиадам. И это естественно. Я сам, как бывший преподаватель, могу это понять. Вы считаете полезным использование опыта олимпиад?
Потому что это опять то портфолио, о котором говорил и мой предыдущий коллега. Это то портфолио, которое ребенок может собрать, кроме конкретных знаний.
Качественные.
Да, да, да. Это уже требование к олимпиадам. Это как бы немножко другой уже вопрос.
Образование тоже.
Ну и дистанционное, качественно организованное образование. Мы просто имеем Ставропольский край, опыт организации дистанционного обучения на профильном уровне. Вот 2 года прошел эксперимент. И результаты значительные. Дети, процент поступления намного выше этих детей.
Ну, это на самом деле хорошо. Спасибо. Пожалуйста.
Константин Липиков, Тюменская область. Дмитрий Анатольевич, вот я думаю, что не отслеживается еще одна очень важная вещь, которая сопутствует ЕГЭ. это нагрузка на выпускников. В этом году многие выпускники, по крайней мере в моей школе, вынуждены были выбирать 5, 6 и 7 экзаменов в формате ЕГЭ. Это колоссальная нагрузка, особенно если еще учесть, как строго принимается ЕГЭ, когда ребенок в течение 3 часов или 4 обездвижен, фактически находясь в кабинете, и не имеет возможности даже немножко передохнуть. Вот это беспокоит довольно сильно, потому что я видел детей, они, конечно, сдавали очень сильно за буквально май-июнь.
А еще репетиции.
Еще репетиторство, да, и все прочие
понятно.
Вещи.
Понятно.
И сами условия проведения ЕГЭ.
Да, сами условия проведения очень жесткие.
Да, очень жесткие.
Жесткие в чем?
Ну, выход из кабинета запрещен. Кабинета да, процедура сама ЕГЭ.
Сопровождающие в туалет.
Психологическая нагрузка очень большая. Эстетическая нагрузка. Они находятся под
там, где организовано всерьез, достаточно серьезные нагрузки.
А что, нужно разрешать бесконечные выходы из кабинета? Просто,
Когда мы сдавали экзамены в школе, у нас было предусмотрено протоколом, по-моему, 15 или 20 минут времени в специально отведенной аудитории, когда мы учились еще, когда писали сочинения, математику.
В каком году учились?
Я закончил в 90-м году школу.
Я чуть пораньше. На 8 лет. Значит, я что-то не помню, чтобы меня куда-либо выпускали. Сидел как проклятый.
Не выпускали, да.
Не выпускали, абсолютно. Не выпускали, но вы знаете, ну так что же, откликаясь просто на такие более простые вещи. Конечно, жалко учеников, безусловно. Но, с другой стороны, дисциплине нужно приучать с молоду. Это первое. И второе, экзамен – это стресс для организма. Это 100%. Всегда. И всегда так будет. Но именно в период этого стресса формируется характер. А если мы создадим совсем либеральные условия, там, куда хочешь выходи, кому хочешь звони, подходи к интернету, вытаскивай оттуда любую информацию, вытаскивай шпоры там из кармана, ну, что это за экзамен будет? Вот. Но понятно, что избыточные жесткости не нужны, но разумные все-таки, мне кажется, дисциплинарные вещи должны быть.
Можно здесь одну вещь добавить маленькую? Мне кажется, здесь проблема немножко в другом. Дело в том, что во многих регионах ЕГЭ проводился первый год, и ребята, боясь не поступить в конкретный вуз, они выбирали больше предметов для того, чтобы был запас выбора в разные вузы.
Да. Это правда.
Возможно, вот это еще тоже перегрузка.
Это правда, и это, так сказать, вот... То, о чем мне говорили тоже в школе, когда я приходил 1 сентября. Здесь нужно будет, видимо, принять какое-то решение общее. Что-то с этой стороны у нас народ молчит. Можно, кстати, не только про ЕГЭ, еще раз говорю. У нас есть еще вопросы оплаты труда педагогов, нормативно-подушевого финансирования, пилотных проектов и так далее. Потому что школа не только из учеников состоит, но, напомню, еще и из педагогов тоже.
Можно я, Светлана Дмитриевна Прокофьева?
Пожалуйста.
В результате внедрения вот этого проекта стало интересно работать. Интересно работать, потому что изменяются условия работы, оснащение школ намного улучшилось, и техника позволяет сделать урок и насыщенным, и эффектным, и эффективным. Это здорово. С оплатой труда мне тоже очень нравится то, что есть такая часть, которая поощряет тебя за особые заслуги, за особый труд. Но в нашем регионе, например, используется и такая возможность влиять на эту оплату труда, как квалиметрические тесты или экзамены, и контрольные работы.
Что такое?
Это дети всей школы во всем городе пишут, например, 7 классы географию, в мае 8 классы, допустим, математику. Я не знаю точно, в моем классе, например, писали 2 предмета семиклашки, математику и географию. И у других преподавателей также. Это было дело в мае, и в сентябре мы узнаем результаты написания этих контрольных работ и рекомендации, вот такие всеобщие на педсовете, кому стоит понизить разряд из учителей, потому что его дети написали со средним баллом таким-то, и кому следует повысить этот разряд, потому что его дети получили средний балл такой-то. Мне кажется, в этом результате заложено не только труд учителя, но и индивидуальные способности ребенка и семья, ценности.
То есть вам кажется, что это несправедливо?
Это несправедливо. Мне кажется,
что... Кто такое придумал-то?
Сложно вам домой будет приехать.
Я знаю, что финансовый документ на это еще в нашем регионе не подписан, но рекомендация, вот такое сравнение средних баллов работ детей и учителей, оно было озвучено.
Я могу вам подсказать подходящий способ выйти из этой ситуации. Скажите, что это придумало? Министерство. А министерство, оно как бог, оно недостижимо. Значит, и никто на вас ругаться не будет. Но если это придумали ваши местные начальники, и они нас услышат. Вы из какой губернии это еще?
Псковской.
Да, значит, то пусть они все-таки подумают, прежде чем внедрять, как они, квалиметрические, да,
тесты. Мониторинг называется.
Мониторинги. Это, конечно, звучит очень сильно, квалиметрический мониторинг, но пусть все-таки подумают о том, что действительно все дети разные, и несмотря на то, что есть и педагоги разные, есть талантливые, есть менее талантливые, все-таки от ученика тоже кое-что зависит при определении итогового распределения денег. Вы все время хотели что-то сказать, да?
Да, я вот по поводу ЕГЭ хотел начать. Вернуться к разговору. Муранов Вадим Александрович, Московская область.
Пожалуйста.
На мой взгляд, есть еще одно столкновение в этой ситуации. Это трехбальная система оценивания в школе и стобальная на ЕГЭ. Вот как в этой ситуации быть? На мой взгляд, вот от трехбальной системы пора уже тогда отходить. И действительно, она, в общем-то, себя изживает, потому что, ну вот мы ставим тройку одному, ставим тройку другому, но эти тройки разные. И ЕГЭ как раз показывает, насколько эти тройки разные. Тогда, в общем-то, зачем нужна эта трехбальная система, если стобальная лучше и более точнее
показывает? А вы сможете, просто вот я действительно об этом никогда не задумывался, интересный момент, допустим, ученику ставить оценку не исходя из трехбальной, исходя, например, из стобальной или там даже десятибальной системы. Ну, просто представьте себе, вы там послушали какого-нибудь молодого человека, потом говорит, садись, 67.
Моего коллеги, вот я знаю, в соседнем городе, он попытался внедрить такую так называемую рейтинговую систему оценки.
Ну вот, вы знаете, может быть, здесь вот что, опять же, не навязывая решение ни вам, ни министерству, спаси бог, но тем не менее, действительно, разница между 100 баллами и 3 баллами огромная, но разница между, допустим, 10 баллами и 100 уже меньше. И, например, поставить там 6 или 7 баллов, это проще, это не требует дополнительной аргументации, потому что если идти на более дробные, конечно, вот исчисления этих баллов, то будет сложнее. Подумайте. Значит, такой будет эксперимент, ну, довольно любопытный.
Позвольте добавить, Павлович Натальянов, Кемеровская область. Мы же в рамках как раз конкурса побывали в одной из московских школ. И вот как раз там такая система оценивания, скажем. Вспоминайте, у них есть определенная система, там как раз 100 баллов, но каждое количество баллов эквивалентно определенной отметке. Напомните, ребят.
Школа Гамма.
Гамма. Центр развития Гамма. Пятнашку туда возили. Да, и у них целая система, то есть...
Баллов там. Но у них международный бакалавриат, у них их система.
Да, я закончу, с вашего позволения. Там идет система баллов, то есть, допустим, 20 баллов соответствует единице, 40, двойки и так далее. То есть для подсчета они используют баллы, для выставления отметки они используют уже цифры от 1 до 5. То есть, мне кажется, очень интересный опыт такой.
Ну, тоже можно подумать, да.
Между.
Перехода такого. Так.
Можно, я хочу по оплате труда сказать. Вот мне кажется, вот от новой системы оплаты труда немного страдают школы сельских районов. У них практически не остается стимулирующего фонда для поощрения каких-то вот результатов педагогов. Потому что с этого фонда оплата идет и грамоты, и звания, почетный работник, и доплата техперсоналу до минимального уровня. И стимулирующего фонда как такового вообще нет. Потому что детей в школах этих немного, да. Соответственно, и бюджет школы очень небольшой.
Дмитрий Анатольевич, еще вопрос тоже по оплате труда. У нас сейчас вводится такое понятие в связи с новой системой оплаты труда ученика час. И получается, что за каждого ученика учителю платится определенная сумма. Вот у нас, например, в регионе ученика час стоит около 2,86 рубля. Вот в связи с этим элективные курсы, например, приходят 12 человек. Учитель 3 часа готовится, час ведет сложный достаточно свой предмет, старшая школа получает за это 10 рублей. Вот можно ли какую-то другую модельную систему оплаты, может быть, внедрить, чтобы все-таки высокооплачиваемые специалисты получали действительно за проведенные часы, а не за количество детей, пришедших к ним на занятия?
Это высококвалифицированные умения.
Да, высококвалифицированные, да, извините.
Давайте дадим товарищам, которые еще молчали.
Я Рыжиков Александр, Орловская область, ну непосредственно вот глубинка.
На самом деле вопрос из области ЕГЭ, если опять вернуться, но я потом хочу задать совсем другой вопрос. Мне кажется, самое сложное для родителей и для детей – это ожидание оценки. Вот если минимизировать, попробовать этот период, будет, наверное, всем гораздо радостней. Я не могу пока предложить, как это сделать, но есть ведь интернет и так далее. Вот. И еще более насущный вопрос для нашего села, для нашей непосредственно школы.
Это что было у вас на Орловщине как раз, но, правда, не у вас.
Дело в том, что наша школа, к сожалению, единственная школа, которая не газифицирована, мы на электричестве. И, естественно, оплата за электричество очень высокая, ну, буквально доходит до 100 тысяч в месяц. Это совсем несерьезно. И, главное, газ к школе подведен.
Как вы скажете номер школы, уж тогда, раз вы по конкретному вопросу обратились к президенту России, значит, с учетом того, что Орловская область почти тотально газифицирована, значит, то, что у вас нет газа, это действительно странно, значит, назовите номер школы, мы дадим соответствующее поручение.
Номера нет, Победненская основная, общеобразовательная.
Деревня Победная, да?
Да, да, да.
Решил одну проблему, да? Не постеснялся.
Спокойно.
Ладно, скажем губернатору.
Можно по педагогам? Вот мы заговорили за ЕГЭ, действительно в основе все равно стоит учитель.
Вот.
И в связи с наступающим годом учителя, который мы все очень ждем с большим нетерпением, хотелось бы поднять вопрос о системе повышения квалификации или переподготовки учителей. Вот та система, которая существует на сегодняшний день, на наш взгляд, многих из нас давно себя изжила. И необходимо создавать и разрабатывать новые механизмы. У многих коллег по общению нет магистратур, например, для учителей, что, мне кажется, крайне необходимо. Переподготовки в вузах по специальности, вот тоже утром говорили, да, с Виктором Антоновичем об этом, что, возможно, введение каких-то новых званий, учитель-экспериментатор, учитель-исследователь, возможно, какая-то дифференцировка учителей по их специализации, возможности публикации поднять, потому что действительно сейчас опубликовать, вот я привезла свою книгу, за собственный счет опубликованный, и многие вот эти вопросы. То есть не материальные какие-то даже вознаграждения, а создание условий для того, чтобы он мог повысить свою квалификацию и сделать это на серьезном научном уровне.
Ну, я с этим согласен. Значит, про публикации, на мой взгляд, сегодня этот вопрос, он носит уже такой несколько схоластический характер. Как говорил один мой коллега по кафедре, количество публикаций, которые можно взять с собой на тот свет, ограничено. Но если говорить серьезно, сейчас мне кажется, что просто с учетом развития технологий все это довольно легко просто сразу же выложить, допустим, ту же самую сеть. Если работа удачная, значит, сказать, что вот есть хорошее методическое пособие, подготовленное учителем, там, неважно, где он живет, это может быть совсем какая-то глубинка, и вы, люди все грамотные, залезете туда, все, так сказать, найдете. Но насчет системы повышения квалификации я не могу спорить, она, конечно, в общем, довольно такая у нас древняя, это во многом анахронизм консервативная. И зачастую просто, наверное, присутствующие здесь за этим столом просто ею не пользуются. Вы знаете просто свои возможности, знаете, что где искать. В конце концов, можно друг другу позвонить, там еще что-то. Так, значит, добавить можно, а потом я, с учетом того, что время неумолимо движется, потому что я тут все записывал добросовестно, я это еще прокомментирую, пожалуйста.
По поводу новой системы оплаты труда, значит, здесь тоже небольшая такая дилемма получается, то есть фактически стимулирующий фонд, он зависит от общего фонда оплаты труда учителей. А так как зарплата молодого специалиста, она достаточно низкая, то получается, что школа не заинтересована в приеме молодых специалистов, ибо это снижает общий фонд оплаты труда и, как следствие, снижает стимулирующий фонд. Получается, что, с одной стороны, мы хотим, чтобы происходило обновление кадров, с другой стороны, в общем-то, директора не очень заинтересованы в обновлении этих кадров, потому что это снижает фонд оплаты труда. Вот как-то этот вопрос реально решить?
Сейчас скажу. Все вопросы реально решить, кроме тех вопросов, которые противоречат естественным законам.
Природы.
Природы. Все остальные, те, что связаны с функционированием общественных законов, решить реально. Так, значит, уважаемые коллеги, я несколько слов скажу по той тематике, которая здесь в основном звучала по ЕГЭ, значит, свое мнение выскажу. Я считаю, что ЕГЭ – это все-таки шаг вперед и довольно значительный. И не только потому, что так в основном работают во всем мире, действительно, вот такие прежние экзамены, они все-таки во многом ушли в прошлое, но и потому, что, на мой взгляд, это более справедливая система оценки знаний. Потому что мы в конечном счете все-таки оцениваем знания отдельного человека, а не знания школы, не степень подготовленности педагогического коллектива, мастерство отдельного учителя, хотя от этого зависит очень многое. От того, насколько учитель способен зажечь своим предметом ученика, действительно зависит и уровень его подготовки, но не всегда. А усредненно эта система, как мне представляется, имеет очень много положительных моментов, которых вы мне как раз еще раз сказали. Это и действительно некая большая справедливость и возможность поступать различным ученикам в различные университеты, независимо от того, где живет этот человек, в Москве или где-нибудь совсем в глубинке. В известной степени антикоррупционная направленность этой меры, но она связана уже не со школой, хотя и в школе бывают разные чудеса, но, конечно, связана с отменой прежней системы вступительных экзаменов в высших учебных заведениях. Я об этом уже неоднократно говорил, я в ВУЗе работал, работал долго, я знаю, как все устроено. В этой ситуации почти нет никаких шансов позвонить ректору или там еще кому-то и сказать, что вот такой-то должен быть принят. Можно в чем-то там помогать, но если у него отвратительные экзамены, результаты на ЕГЭ, по ЕГЭ он, конечно, не поступит. Даже если за него там вступился целый набор очень уважаемых людей, или если это сопровождается известными подношениями. Вот. Но есть и, конечно, свои сложности. Заключаются они в том, что мы, по сути, только начинаем движение в этом направлении. И единый госэкзамен, по всей вероятности, потребует довольно существенных корректировок по методологии его исполнения. Отдельный вопрос – это вот некоторые предметы гуманитарного цикла, по которым действительно ЕГЭ не в полной степени способен раскрыть реальные знания. В частности, вот то, о чем вы говорили, как раз единый госэкзамен по литературе. Здесь просто нужно подумать, может быть, о какой-то комбинированной форме, не отказываясь от самой идеи, значит, но как-то обогатить этот экзамен личным общением. По поводу дифференцированного подхода я свое мнение в целом высказал. Я думаю, что если мы не разработаем четких критериев, каким образом отграничивать обычный экзамен от единого госэкзамена, то лучше на этот эксперимент не идти. Во всяком случае, мне представляется, это просто обесценит саму идею и приведет к чудовищным нарушениям. Значит, отдельные коллеги, я даже сейчас не буду специально называть по имени-отчеству, не обижайтесь, для экономии времени, говорили по поводу важных вещей. Конечно, единый госэкзамен – это результат индивидуальной оценки. Вот как раз, когда Дмитрий Павлович, в данном случае назову все-таки, говорил об этом. И поэтому мы должны думать, когда применяем единый госэкзамен, что это не такой вот ярлык, который в результате этого нужно навесить на школу. Ну, то есть, условно говоря, существуют ситуации, когда, я просто даже помню по своему обучению и по своей преподавательской работе, когда или курс в университете, или же класс в школе бывает сильнее и слабее. Ну, так просто жизнь устроена. Больше, так сказать, таких вот одаренных детей и меньше одаренных детей. К чему это приведет? Это приведет к тому, что будут разные оценки в соответствующем году. А с учетом того, что механизм единого госэкзамена – это все-таки достаточно объективный механизм, это сразу вылезет. И на основании этого, конечно, можно сделать вывод, что школа плохо работает. Вот таких выводов сразу делать не следует. Конечно, мы должны думать о том, что если, допустим, в школе постоянно очень плохие результаты экзамена, это повод призадуматься просто еще и о укомплектовании школы, может быть, более квалифицированными педагогами. Это понятно. Но в целом вот такого рода взлеты и падения, они вполне возможны, они отражают объективную картину знаний. И это достаточно важно, как мне представляется. Но в то же время, конечно, мы должны обратить внимание на те злоупотребления, которые были выявлены в ходе анализа итогов применения единого государственного экзамена. Это очевидно абсолютно. Я считаю, что здесь не нужно закрывать глаза и на завышение в ряде случаев оценок по экзамену в отдельных регионах. Все необходимые оргвыводы нужно сделать. Но вот одно нужно отделять от другого. То есть такие естественные всплески, их нужно отделять от кампании по завышению оценок. Это разные вещи. И последствия для школы, а также для руководства системой образования должны быть тоже разные. Ну, насчет мониторинга качественного уровня или качественных составляющих выпускника, я здесь не могу ни в чем здесь возражать, потому что на самом деле школа должна готовить не только людей, которые хорошо знают тот или иной предмет, математику или обществоведение, значит, но школа должна готовить личность. И это как раз задача, прежде всего, ваша задача учителей. Потому что ЕГЭ отражает в значительной мере уровень знаний самого ученика. А вот каким он будет человеком, то, что вот вы как раз говорите, что иногда образованный подлец хуже, чем необразованный дурак. Значит, это на самом деле задача школы, это задача системы народного образования. Дистанционные проекты, интернет, олимпиады, мы об этом вкратце говорили. Я считаю, что все это безусловно полезно. Далеко не всегда можно получить качественные знания, находясь в сельской школе. Это правда. Я вот только что посещал несколько школ, заезжал там в школу одного из районов Курской области, откуда там мои родственники. И я просто обратил внимание, там 33 ученика, а школа рассчитана на 100 с лишним человек. Хорошая школа. Ее сейчас в порядок привели, все это, конечно, хорошо. Вот. Но понятно, что если в классе 3 человека, то ряд педагогических технологий он просто окажется невостребованным или невозможным. Вот. И поэтому дистанционное образование, использование телевизионных средств, интернета, возможности показать свои знания на олимпиадах, это, вне всякого сомнения, очень полезная вещь. По поводу нагрузки на выпускников по 5-7 экзаменов в рамках единого госэкзамена, в рамках экзаменационной вот этой всей работы. Да, нагрузка возросла, вы, по-моему, об этом говорили. В конечном счете, это, конечно, выбор самого ученика и его родителей. Здесь тоже люди должны сами решать. Точно так же, как и в этом году огромное количество заявлений в различные университеты подавалось. Знаете еще почему? Вот мы на эту тему рассуждали, у меня такое ощущение, что наши выпускники и их родители, конечно, не верили, что таким образом можно поступить в университет, потому что родители все же поступали, говорят, ну ладно, чтобы тебя просто так приняли там на основании какого-то ЕГЭ, небось там тесты какие-нибудь сделают, на тестах тебя завалят, поэтому давай-ка ты, милок, руки в ноги, оббеги там 5 или 7 вузов, глядишь, какой-нибудь более-менее средненький и поступишь. Поэтому, ну, во-первых, мы людей должны успокоить, сказать, что ЕГЭ – это все-таки серьезно и надолго. Во-вторых, это ответственность каждого человека. Человек в 16-17 лет – это уже довольно взрослый человек, он сам должен мозгами раскидывать. И родители должны еще помогать ему до момента достижения совершеннолетия, полной дееспособности, так сказать. А во-вторых, мы должны все-таки подумать об упорядочении этой работы на уровне уже Министерства образования. Я поручение давал по поводу того, чтобы, ну, все-таки поставить какой-то физический барьер, чтобы это не приводило, ну, к парадоксальным ситуациям, когда ученик там подал, скажем, заявление там, в 15 или в 20 вузов. Это перебор. Значит, человек должен определиться своими приоритетами. В конце концов, если человек вообще не способен поступить там, в 20 вузов, значит, выбирая от лучшего к худшему, то ему, может, и не надо поступать пока, а немножко поучиться еще. Или вообще не надо поступать. Вот, поэтому здесь какой-то барьер нужно определить. Я, по-моему, сказал 5. Это не значит, что вот это принятое президентом решение Ну, цифра 5 хорошая, не знаю, подумайте, это может быть 5, может быть 7. Ну, давайте спросим. 5 вот это может быть, во всяком случае, такой оптимальный набор, чтобы было из чего выбрать, и были, так сказать, вузы и посильнее, и послабее. Ну, решим. 1. Ну ладно, я тогда, если выбирать между 3 и 5, выберу все-таки 5. Потому что все-таки давайте не будем тоже лишать естественных возможностей. Значит, вот какой-то оптимум. Там посмотрим. Значит, теперь по системе оценки, то, что Вадим Александрович говорил, я думаю, вы сами должны обсудить в своих коллективах. Мне кажется, это неплохая идея. С учетом того, что мы перешли на ЕГЭ, все-таки подумать о более дифференцированной, более дробной системе оценки текущих знаний в школе. Значит, по системе оплаты труда, по нормативно-подушевому финансированию, еще один большой блок работы. Работа не останавливается, она будет продолжена. В целом, я ни разу от учителей не слышал осуждения за эту идею, но есть нюансы, по которым стоит продолжить работу. Значит, безусловно, что, наверное, страдают от новой системы оплаты труда сельские школы, там, где бюджет небольшой. Здесь просто нужно думать, каким образом укреплять эти бюджеты. Это, по всей вероятности, единственный способ поддержать сельские школы, потому что, как мы там не выкраиваем различными методиками, но если денег фактически нет, то какую там методику не издавай, какой норматив не используй, 100 рублей не превратится в 1000. Значит, то, что тоже коллеги говорили, платить высококвалифицированным специалистам все-таки не за ученика в час, там рубль 96, как вы сказали, а за часы. Я не против, естественно, но тогда нужно все-таки, видимо, какую-то планку отсечения дать. Вот кто в школе достоин, скажем, оплаты вот по такой системе? Я понимаю, что это непросто, да, что это вызовет внутреннее напряжение. Да, ну вот есть министр, пусть он подумает, значит, а вы с ним поговорите на эту тему. Значит, говорили по поводу того, чтобы, возвращаясь к ЕГЭ, минимизировать срок страданий, срок ожидания единого госэкзамена, результатов. Да, я думаю, что это правильно, нужно к этому стремиться, использовать технические новшества. Надеюсь, что в ходе нашего движения, так сказать, вперед, развития законодательства о едином госэкзамене, методологических разработок на эту тему, этот вопрос тоже будет решен. Да, еще одна вещь, которая упоминалась. Значит, вы, по-моему, в конце как раз сказали об этом, что стимулирующий фонд зависит от совокупного объема фонда, и школа получается не заинтересованной в приеме молодых специалистов. Если это так, то это плохая методика, и я обращаю внимание Андрея Александровича на то, что ее нужно поменять, потому что весь смысл этих преобразований, которые мы с вами уже вместе ведем последние несколько лет, заключается в том, чтобы при самом максимально корректном и уважительном отношении к педагогам старшего поколения все-таки стараться привлекать, стараться стимулировать молодых специалистов приходить на работу в школу. Это для нас важнейший приоритет, просто самый главный. Вот. И если здесь что-то чему-то противоречит, то тогда нужно это откорректировать. Я сейчас не предлагаю это вам прокомментировать, просто хочу обратить внимание, что если есть противоречия, они должны быть сняты. Вот видите, мы с вами коротко в течение 40 минут обсудили довольно важные вопросы. Надеюсь, что от этого будет толк.
По нашей новой школе можно я очень кратко сегодня говорю?
Можно, только имейте в виду, там в зале сидит еще много-много людей, которые ждут вас.
Я буквально очень кратко вас уверяю в этом. Наивысшую оценку хочу дать, и если хотите увидеть 100% попадание вот в эту вот нашу новую школу, хочу пригласить вас
в свою школу.
56-ю гимназию города Санкт-Петербурга, увидите 100% попадание, и думаю, это будет у всех.
Спасибо за приглашение. Петербург – город для меня не посторонний, как и другие города. Значит, я в Петербурге достаточно часто бываю, потому что это очень крупный наш город.
У нас как раз 20-летие гимназии.
Спасибо за приглашение. Вот. Но, может быть, и к кому-то еще здесь присутствующих я как-нибудь загляну.
Вот, да, Дмитрий Анатольевич, а можно вопрос? Ваше пожелание школе как родителя, какие-то недоумения, может быть, вопросы?
Хороший заход в конце. Значит, спрашиваю вас не как президента, а как родителя, да? Сейчас подумаю. Нет, не поставили. Я просто думаю, как бы сказать такую вещь, которая никого не обидит. Вы знаете, я вам скажу вещь, за которую меня не поддержит очень значительное число родителей. Но скажу вам абсолютно искренне. Я не считаю, что наши школьники очень сильно перегружены в школе. Может быть, во мне говорит бывший преподаватель, но я считаю, что мы правильно делаем, что стараемся сейчас все-таки больше давать ученикам. Почему? Потому что все-таки, как ни крути, но вот в 70-е годы можно было представить себе ситуацию, когда молодой человек, там, допустим, еще довольно юный, 4 часа отсидел в школе и в час дня пошел гулять. Я так и делал, когда учился, и вы, наверное, многие так и делали. Но сейчас нужно все-таки думать о том, что мир настолько сложен, перед нашей страной стоит такое количество вызовов, что за такое короткое время невозможно подготовить человека, адаптированного к жизни в 21 веке. Я это, конечно, не говорю к тому, что вы должны несчастных учеников там загружать до 9 вечера. Но как родитель я хотел бы как раз сказать одну вещь. Я считаю, что нужно вкладывать максимальное количество знаний в наших учеников. Только в этом случае у нашей страны есть будущее. Только в этом случае мы конкурентоспособны. Даже если это где-то отражается на свободном времени детей наших. Вот. Ну, наверное, меня не поддержит значительная часть родителей за это. Но вы-то точно поддерживаете, я в этом уверен. Как и ректор, естественно, поддерживает, и министр, я думаю, поддерживает.